И напоследок еще один его небольшой рассказ. Эротофобия.
«Все началось с моей матери», — сказал Нат Клайзер с ненавистью к самому себе, выдавливая каждое слово.
«Как унизительно!
И не только из-за кабинета психиатра, где приходится лежать на зеленой, словно лес, кушетке, где ничего не скроешь и где приходится произносить слова, привнесенные в мир Филиппом Ротом, от которых приходит к смущению любой образованный человек. Хуже другое. Произносить их приходится перед женщиной-психоаналитиком. Говорить, задыхаясь от эмоций, о том, как все началось с матери».
«Вы любите играть сами с собой?» — спросила гердоктор Фелиция Бреммер, выпускница Коп-Шмерцен-клиник из Шпицбергена, 38-21-35.
«Мне не надо, доктор. В этом-то все дело», — сказал Нат.
Заболела голова за правым глазом. Пальцы левой руки, давно независимые от велений мозга, принялись скрести зеленую, как лес, обшивку кресла, в котором ничего не скроешь.
«Полагаю, вам стоит вернуться к этой части еще раз», — мистер Клайзер подбодрила его доктор Бреммер. «Я не вполне поняла суть дела».
«Хорошо, слушайте. Все обстоит следующим образом».
Он попытался сесть, но доктор положила ему на грудь руку, и он снова улегся.
«Ваша репутация в умении разрешать связанные с сексом проблемы широко известна, так? Так. Вот я и сажусь на самолет в Торонто и лечу сюда, в Чикаго, на прием к вам. В самолете две стюардессы, красивые девушки. Первая, Кристи, предлагает мне подушку и маленькие тапочки, после чего ее коллега Джора Ли приносит мне бокал шампанского. Это еще до того, как остальным принесли хоть что-нибудь. Наклоняется, чтобы поставить на столик, и кусает меня за ухо. Через 10 минут они жутко ругаются из-за меня в служебном отсеке, в то время как весь самолет жмет кнопки вызова, а они не думают появляться, разве что выскочат спросить, как я предпочитаю бифштекс, прожаренный или с кровью, или там принесут мятный коктейль. Короче, мне становится неловко. И так продолжается весь чертов полет. Под занавес они едва не удушили друг друга кислородными масками с пластиковыми шлангами, чтобы выяснить, кто в конце концов останется со мной в Чикаго. Я уж не думал, что вообще выберусь живым, но тут проклятый самолет приземлился, а они так никого и не обслужили. Пассажиры меня готовы на части разорвать. Ясно, что к трапу мне придется прорываться с боем. Выручил один черный ребенок, он летел с мамашей и все время мне подмигивал, а потом взял и обливал проход, сиденья и прочее, так что им пришлось все заливать кофе, чтобы убить запах. Ну, а я проскочил».
Доктор Бреммер медленно покачала головой.
«Это просто ужасно. Ужасно.
Ужасно? Черт, да это просто страшно.
Если хотите знать истинную правду, доктор, я схожу с ума от страха, что меня залюбят до смерти».
«Ну, — протянула доктор Бреммер, — по-моему, вы несколько, может быть, самую капельку драматизируете».
«Что вы делаете, доктор?»
«Ничего, мистер Клайзер, совершенно ничего. Сосредоточьтесь на своей проблеме».
«Сосредоточиться? Да вы смеетесь надо мной, доктор. Я ни о чем другом и думать не могу. Слава богу, я работаю карикатуристом. Есть возможность посылать свои работы по почте. Если бы мне пришлось общаться с людьми, я бы загнулся через 10 минут».
«И все-таки вы преувеличиваете, мистер Клайзер».
«Конечно, вам легко говорить, вы не я. И так с самого детства. Я всегда был самым популярным в классе, меня первого приглашали на дамский танец, меня хотели получить обе команды, когда выбирали игроков в бейсбол или разбойника в крокете. В учебе мне тоже везло, учителя ставили одни отлично, так им хотелось моего тела».
«Наверное, это было уже в колледже», — поправила доктор Бреммер.
«В колледже! Черта с два! Все началось в детском саду.
Насколько мне известно, я единственный мужчина, которого еще в четвертом классе изнасиловали в девичьей раздевалке. Вы просто не понимаете, черт возьми! Меня залюбят до смерти!» Доктор Бреммер попыталась успокоить пациента.
«Боязнь, что за тобой подглядывают, что тебе хотят навредить или в случае запущенной паранойи даже убить. Подобные состояния мне хорошо знакомы, мистер Клайзер. Паранойя. В наше время довольно распространенное заболевание. Но то, что вы рассказываете, не имеет к этому никакого отношения. Это нечто совершенно противоположное. С подобным я не встречалась. Даже не знаю, как такое можно назвать».
Нат закрыл глаза. «Вот и я не знаю».
«Возможно, эротофобия, страх подвергнуться любви», — сказала Фелиция Бреммер.
«Какая радость! Теперь я знаю, как это называется. Намного легче. Моя проблема не название, моя проблема — секс».
«Мистер Клайзер», — мягко произнесла доктор, — «не стоит ожидать немедленных результатов. Мне нужна ваша помощь».
помощь? Черт, не следовало мне ложиться на эту кушетку рядом с вами.
Пожалуйста, не волнуйтесь, мистер Клайзер.
Что вы делаете?
Ничего.
Вы расстегиваете блузку. Я слышу шелест ткани, я знаю этот звук.
Нат резко сел на кушетке, сбросив ногу психоаналитика со своего живота. Она была полураздета.
Непонятно как, но ей удалось сбросить коротенькую юбку, комбинацию, пояс с чулками и трусики, а он даже этого не заметил. Видимо, доктор — настоящий мастер своего дела.
В неописуемом ужасе Нат соскочил с кушетки и кинулся к двери. Доктор Бреммер метнулась следом, едва не свалилась с кушетки и смахнула со столика стопку журналов «Психология сегодня». Ей все-таки удалось ухватить его второй рукой.
«Боже!» – завопил Нат, перегибаясь пополам.
«Ой, прости, дорогуша», – пробормотала доктор Бреммер, впиваясь в него ногтями.
Он вырвался. Она ползла следом, хватая его за лодыжку.
«Возьми меня с собой, пожалуйста, я умоляю! Делай со мной что хочешь, мучай меня, используй меня, унижай меня! Я люблю тебя безнадежно, отчаянно, навсегда!»
о, Господи!» – бубнил Нат, цепляясь за ручку двери, чтобы не упасть.
В следующий момент дверь толкнули. Нат получил удар в плечо, потерял равновесие и наступил на спину психоаналитику.
«Да, да!» – хрипло простонала она. «Властвуй надо мной! Причиняй мне боль! Я столько лет отказывалась себе! Я никогда не знала любви такого человека, как ты! Возьми меня! Помнишь историю о... Да, да!»
В распахнувшуюся дверь вошла медсестра доктора Бреммер, прыщавая женщина лет 40, следившая за Натом, когда он ждал в приемной. Круглыми от изумления глазами она смотрела на распростертую на полу доктора Бреммер, потом принялась отцеплять руку обнаженного психоаналитика от лодыжки Ната. Не дожидаясь, пока ее изумление перейдет в похоть, и они накинутся на него вдвоем, Нат пулей вылетел из кабинета, пару раз налетел на стену, пока наконец не выскочил к лифту. Он прекрасно ждал, какая участь ожидает медлительных. Уже пробегая по улице в направлении Мичиган-авеню, он услышал вопли, поднял голову и увидел доктора Бреммер. Вывалив из окна 18-го этажа голые груди, она кричала:
«Если ты меня оставишь, я покончу с собой!»
«Хорошо, когда у людей есть выбор», — подумал Нат и побежал дальше. Поскольку он прибыл в офис доктора Бреммер прямо из аэропорта, нельзя было укрыться даже в отеле. По сути дела, впервые за 6 часов Нат Клайзер более чем на 2 часа покинул свой уединенный домик в Торонто. Перед глазами маячили призраки ада. Требовалось срочно выпить. Неожиданно возникла неоновая реклама пива Budweiser, и Нат скользнул за толстую темную дверь. Ему повезло. Наступил момент затишья перед бурей. Тихушные алкоголики, которым необходимо пропустить по 3 маленьких, прежде чем выйти к ожидающим на травке женам, уже схлынули, а вампиры, до самого закрытия висящие на стойке, вцепившись в нее скрюченными пальцами ног, еще не пришли. В баре было пусто. Почти пусто. Нат скользнул в темную кабинку, задул свечу и стал ждать официанта, надеясь, что это будет именно официант. Подошла официантка. Юбчонка, колокол, оперные чулки в крупную сетку, туфельки на каблуках — все со вкусом. Он спрятал лицо и заказал 3 двойные порции коньяка. Без воды, без льда, по возможности без бокала. Просто налейте мне в ладони. Она пристально на него посмотрела и поинтересовалась, не могли ли они где-нибудь встречаться. В ответ Нат каркнул ужасным жабьим голосом, что это совершенно исключено. Он только что из Данеморо, где с 18 лет отбывал пожизненные наказания за изнасилование, убийство и съедение ребенка из церковного хора. Возможно, в другой последовательности. Официантка исчезла. Напитки принес бармен, старавшийся держаться подальше от столика, на который Нат швырнул деньги. Так продолжалось добрых 3,5 часа, пока выпитое уютно не угнездилось в Нате, что позволило ему завести беседу с причудливым маленьким человечком с мягкими, как йогурт, глазами. Нат изливал душу, а человечек пил с ним наравне и предлагал самые невероятные решения.
«Послушайте, вы мне нравитесь», — сказал человечек, — «поэтому я вам помогу. Я, видите ли, сам аналитик-любитель и прочел множество книг Фрома, Фрейда, Бетельгейма, Калиля Джебрана, всю компанию. Так вот, что я вам скажу. В каждом человеке есть мужское и женское начало, улавливаете? И ваше женское начало стремится себя утвердить. Вам не приходило в голову как-нибудь переспать с мужчиной?»
Нат почувствовал ползущую по бедру руку. Это было невероятно. Не может быть у человека таких длинных рук, чтобы дотянуться под столом, через всю кабинку! Нат взвизгнул и посмотрел вниз. Под столом на четвереньках ползала официантка. Нат вылетел из бара и остановился только на людном перекрестке.
Как только сменился сигнал светофора, он понял, что влип. Из клубов повалила толпа. Его гнали 15 кварталов. От последних двух женщин, роскошной темнокожей красавицы с гигантским бюстом и 50-летней Матроны, пытавшейся заарканить его норковым манто, он оторвался на полные замаскированных ям строительной площадки. Женщины неожиданно пропали из виду, но еще долго слышались их крики. На углу Огайо и Шор-Драйв был небольшой мотель, и Нат принялся приводить в порядок остатки костюма. Больше всего его волновало наличие портмоне и кредитных карточек. Администратор мотеля, молодой человек с тихим голосом в белой рубашке под белым пиджаком, белым галстуком на белой рубашке и белым лицом, смотрел на регистрирующегося с нескрываемой нежностью и предложил номер для новобрачных. Категорически отказавшись от сопровождения, Нат вошел в лифт, оставив тяжело дышащего молодого человека у стойки. Номер оказался небольшим и тихим. Нат опустил шторы, запер дверь, подпер ручку креслом и свалился на кровать. Спустя некоторое время он относительно протрезвел, относительно расслабился, и у него окончательно разболелся желудок. Нат медленно разделся и принял горячий душ. Намыливаясь, задумался. Хорошее место для размышлений — душ. В Торонто, по крайней мере, можно было жить. Там поневоле выработался некий способ существования. Мерзостный, но во всяком случае приемлемый. Просто как-то раз он пришел к выводу, что необходимо что-то предпринять и подчинить себе кошмарную ситуацию, с годами становившуюся все хуже и хуже. «Мне всего 27 лет, а надежды никакой!» Подобные мысли постоянно посещали его с момента достижения половой зрелости. Потом он услышал о докторе Брэмер. Она, правда, была женщиной, но отчаяние заглушает голос разума. И он по телефону назначил встречу. И вот когда жизнь окончательно загнала его в угол, угол попался узкий и темный. Вышло только хуже. Поездка в Чикаго оказалась бредовой затеей. Что теперь? «Как, будь оно проклято, я теперь выберусь с вражеской территории!» Нат обернулся и посмотрел в высокое, в полный рост зеркало. Он увидел себя обнаженным. Тело у него действительно было красивым. И лицо тоже по-настоящему было привлекательным и впечатляющим. Пока он смотрел, отражение замерцало и расплылось. Волосы отросли, посветлели, потом совсем посветлели, набухли груди и исчезли волосы на теле. Образ изменился. Теперь он смотрел на самую прекрасную женщину из всех, кого ему доводилось видеть. На мгновение в сознании промелькнули слова маленького человечка из бара, но уже в следующую секунду все потонуло в восхищении перед фантастическим существом в зеркале. «Я люблю тебя», произнес он, с трудом шевеля губами, и протянул руку, но она отступила.
«Не вздумай ко мне прикоснуться, развратник!»
«Но я люблю тебя! Я правда люблю тебя!»
«Я не отношусь к девушкам легкого поведения!»
«Мне нужно не только твое тело», — сказал Нат. В голосе его звучала мольба. «Я хочу любить тебя и всегда видеть тебя рядом! Я смогу создать для тебя достойный дом! Я ждал тебя всю жизнь!»
«Ну, — произнесла она, — может быть, мы немного поговорим? Только не распускай руки».
«Обещаю», — выдохнул Нат. «Обещаю! Я обещаю держать руки при себе». После этого они жили долго и счастливо.
Это был рассказ Харлана Эллисона «Эротофобия» в переводе с английского Михаила Гутова.